Глава пятая. Комбинация лиса. Гораздо вернее внушить страх, чем быть любимым. Люди меньше боятся обидеть человека, который внушал любовь, чем того, кто действовал страхом. Ведь любовь держится узами благодарности. Но так как люди дурны, то эти узы рвутся при всяком выгодном для них случае. Страх же основан на боязни, которая не покидает тебя никогда. Никколо Макиавелли, «Государь». Лис принял звонок Мальвины уже за полночь. Он думал, что это сообщение поставит точку в оперативной работе по РД «Обочина». Но за последние сутки поступила информация, которая окончательно запутывала, казалось бы, раскрытое дело. Еще днем в кабинет вошел несколько обескураженный гусар, выезжавший на обыск в квартиру Фитиля. «Ничего не нашли», — сообщил он, — однако только эта неудача не могла вызвать у него такой озабоченности. Преступники умеют прятать опасные улики, и вовсе не каждый обыск дает результат. «Что-то у нас не стыкуется», — продолжил гусар. «Проверили его по датам нападений, в трех случаях у него железное алиби. Последний раз он вообще с утра напился и попал в отрезвитель». «Вот так штука», — изумился лис. Но на этом сюрпризы не кончились. Через несколько часов аналогичное сообщение привез Волошин, отрабатывающий Самсонова. На квартире ничего не обнаружено. В дни нападений Самсон, как обычно, выполнял обязанности телохранителя у одного из тиходонских коммерсантов. Сопровождал шефа в деловых поездках, и это видели многие, не связанные между собой люди. Четвертого, названного Печенковым соучастника, некоего Григорьева, вообще установить не удалось. То, что сведений о нем не оказалось в адресном бюро, понять можно, живет без прописки. То, что его нет в городе, тоже легко объяснить. Испугался и скрылся. Но то, что его никто никогда не видел, ни знакомые и соседи самого Печенкова, ни окружение Фитиля и Самсона объяснить нельзя никак. Человек не может быть невидимкой, если он не выдуман для отвода глаз.
— Ну что ж, пойдем доложим начальству,
— совсем поскучнел лис. В этой ситуации он выглядел полным идиотом, а может, кое-кем и похуже.
— Значит, расклад такой, — подвел итог колорадский жук, — когда ему представили собранные материалы. Печенков дает показания на Королева и Самсонова. Но они ничем к делу не привязываются. Более того, имеют алиби. Скорее всего, это оговор. Если предположить, что Печенков осведомлен о смерти Королева и Самсонова, то все ясно. Валить на мертвых — излюбленный прием этой братьи. Но как он в камере мог получить эту информацию?
Нырков развалился в кресле и пристально смотрел на лиса. Тот молчал. А что тут скажешь? Жук вполне мог знать, что лис выводил задержанного на место убийства. А если еще не знает, то наверняка узнает в ближайшее время. И его умозаключение получит вполне логичное объяснение. Непрофессиональные действия начальника оперативного отдела подсказали подозреваемому линию поведения и завели следствие в тупик, а то и еще хуже. Коренев расколол задержанного на чернуху, чтобы показать результативность своей работы. Что возразить? Так и выходит. Колорадский жук гипнотизировал Коренева взглядом, будто ожидая, что тот сумеет оправдаться. И у лиса было железное оправдание. Про Фитиля Печенков сказал лешему в камере, когда еще не знал, что тот убит. Но он не мог светить лешего. Его надо вообще выводить из дела, потому что это он, лис, послал его туда, где его хотели убить. И убили бы,
Не позаботься он сам о себе.
Пауза затянулась, Нырков понял, что оправдания не последует.
«И это двойное убийство в непосредственной близости от ИВС», — задумчиво продолжал генерал. «Совпадение? Странное совпадение».
Вернувшись к себе, Лис нарисовал простенькую схему. Кружок с фамилией Печенков, от него две пунктирные стрелочки, упирающиеся в кружки «Фитиль» и «Вовчик-массажист». Последний фигурант уже установлен. Рогалев Владимир Иванович, 39 лет, судим в 76-м за пособничество бандитской группе «Призраков». Получил 8 лет, отбыл 7,5. После освобождения ни в каких криминальных делах замешан не был. Теперь следовало выяснить, связан ли он с Фитилем и Самсоном. Если он их не знает, значит, Печенков действительно называл всех, кто пришел на ум. Тогда убийство именно этих двоих — действительно редчайшее совпадение.
— Стоп! — оборвал Лис сам себе.
Какое нахер совпадение, если эти быки назвали Лешего по псевдониму? Да и вообще таких совпадений не бывает.
Он все же встретился с Мальвиной и дал ей задание. Подобно проинструктировал, даже сказал, во сколько по местному телевидению передадут информацию о происшествии. И вот результат. Рогалев знает убитых. Значит, Печенков связал их не случайно.
Вновь зазвонил телефон.
«Номер не определен», — сообщила система ООН.
Не удивляясь, Лис взял трубку. Ему могли звонить в любое время и с любого телефона.
«Добрый вечер, Филипп Михайлович. Не разбудил?»
Мужской голос был ему совершенно незнаком.
«У меня к вам маленький совет. Не лезьте в эту историю с золотым кругом. Дело нехорошее. Вспомните Техпромбанк. Хондачев и себе проблемы создал, и вас втягивает. За 3000 так рисковать не стоит. Лучше держитесь в стороне».
Незнакомец говорил очень спокойно. Чувствовалось, что он очень уверен в себе.
«Кто говорит?»
По инерции задал Лис глупый вопрос.
«До свидания, Филипп Михайлович».
На другом конце линии положили трубку. В крайнем возбуждении Лис заходил по квартире. Ему было 38 лет, из них 16 оперативного стажа. Конечно, ему приходилось выслушивать угрозы, и лично, и по телефону, и вычитывать в малограмотных писульках, но все это было давно, когда он еще не стал Лисом, когда ореол авторитета еще не отбивал у любого желающего охоту припугнуть крутого мента. В последние годы такого не случалось, да и случиться не могло. После убийства родственника шамана, которое в общественном мнении криминального Тиходонска напрямую связывалось именно с ним, после того, как неизвестные жестоко расправились с группой отморозков, убивших его друга, после внезапной кончины самого шамана, происшедшей как раз тогда, когда тот стал на его пути, в городе не нашлось бы самого отпетого и конченного наркомана, который вздумал бы испытать судьбу. Но поздний звонок показал, что сейчас такие люди появились. Лис подошел к окну, прижался лбом к стеклу. Он жил на 8-м этаже 16-этажной свечки на Большом проспекте, и внизу расстилался центральный район города, который так и назывался — Центральным. Вдоль Большого тянулась редкая цепочка работающих фонарей, ярко освещенные витрины дорогих магазинов, баров и казино создавали ощущение праздника. Прилегающие к проспекту улицы тонули в темноте, там царили будни, бесцельно шлялись в атаге пьяных или обкуренных малолеток, которые, как хорошо известно профессионалам, опасны своей непредсказуемостью и немотивированной жестокостью. Искали своих жертв грабители и насильники, компенсировали собственную ущербность подогретые водкой хулиганы. Спешили домой припозднившиеся граждане, надеющиеся разминуться с опасностями ночи. В километре от свечки располагался центральный райотдел и городской ИВС. Неподалеку находился двор, в котором Колеров завалил напавших на него бандитов. Где-то в ночи скрывался сам Леший, которому он запретил возвращаться домой. Где-то в ночи спокойно храпел, жрал или спаривался видавший его Иуда. Где-то в ночи сидели, выпивали, закусывали и обсуждали ситуацию люди, от которых только что поступило предупреждение. Это были, несомненно, очень осведомленные люди. Они знали, сколько ему платит Хондачев, хотя деньги передаются наедине, из рук в руки, и никакими расписками, естественно, не оформляются. И действуют серьезно. Не стали привязывать к дверной ручке гранату, стрелять в окно или прибегать к другим, столь же дешевым, сколь и привлекающим внимание методам устрашения. Но нет никакого сомнения в том, что они без колебаний прибегнут к ним, когда сочтут нужным убрать его с дороги. Сам факт звонка говорит о многом. Они знают оперативные возможности Лиса и наверняка допускают, что он может их вычислить, но не боятся его. Не боятся всей стоящей за ним милицейской системы. Потому что речь идет об $1 миллионе, а когда в ходу такие суммы, люди не боятся ничего, кроме выстрела в лоб или очереди поперек живота. Но даже боясь непосредственной физической расправы, они забывают о ней, когда думают о больших деньгах. И сейчас, выпивая, закусывая и обсуждая, как подействовал на мента ночной телефонный звонок, они не представляют себе, что надежная входная дверь может в клубах дыма с силой влететь в квартиру, а в проеме появятся 2-3 фигуры в масках с готовыми к бою автоматами. Лис почувствовал, что стоящие на узорчатом дубовом паркете босые ноги замерзли, и перешел из кабинета в зал с лежащим на полу пушистым, приятно пружинящим ковром, открыл бар, перебрал бутылки, выбрал затянутый в мягкий бархатный мешочек овал королевской короны, налил в высокий, чуть расширяющийся кверху стакан, бросил 5 кубиков льда, несколько ломтиков лимона и сел в удобное мягкое кресло, потряхивая кистью и слушая легкое звяканье о стекло и глухое постукивание кубиков друг о друга. В последнее время, вопреки распространенному мнению, что это тот же самогон, виски вошло в моду, и Лис, пробуя различные сорта, приучил себя к нему. Оказалось, что если пить правильно, то это интересный и приятный напиток. Лис сделал ряд открытий. Например, что более известный Джонни Уокер имеет целых 4 сорта. От самого демократичного, выдержкой до 7 лет красной марки, до аристократической 25-летней голубой марки, ценой по 1 200 000 за бутылку. Но по вкусу ему пришлись не отличающиеся сногсшибательной ценой, но гораздо более мягкие Джек Колсон, Чивас Ригал и Королевская корона. Увлечение виски не характерно для обычного сотрудника милиции, зарплата которого позволяет пить только отечественную водку. Да и трехкомнатная, хорошо отремонтированная и со вкусом обставленная квартира у одинокого подполковника встречается нечасто. И сейчас, потягивая охладившуюся, мягко обжигающую язык янтарную жидкость, Лис внезапно прислушался к себе. Кем, собственно говоря, он себя ощущает? Только что поступившая угроза не связана с его милицейской деятельностью. Достаточно сделать шаг в сторону, и серьезные люди про него больше никогда не вспомнят. Укрывательство агента, совершившего двойное убийство, тоже совершается вопреки закону и требованиям служебных инструкций. Когда Леший с перекошенным лицом рассказал ему о происшедшем, он был обязан без лишних сантиментов задержать его и доставить в центральный райотдел. Вот желание установить преступников по РД «Обочина» выдает в нем старого мента. Но если бы он легко отказывался от своих обязательств и предавал людей, которых сам же втянул в скверную историю, то и желания разбираться с дорожными разбойниками у него бы точно не было. «В первую очередь найти Иуду, продавшего Лешего», — размышлял Лис, мелкими глотками смакуя виски. «Одновременно хорошенько просветить этого Рогалева по кличке Кривуля и, конечно, вычислить авторов предупреждающего звонка». Он хотел вернуться в кабинет и дочертить начатую схему, но поленился. К тому же он знал, с чего начинать. Про золотой круг он разговаривал только с одним человеком, сотрудником ОБЭП, изъявшим у Хондачева документы. Надо поинтересоваться в Центральном, как идет работа по Фитилю и Самсону, подумал Лис, допивая виски. Часы показывали 16:45. На сон и личную жизнь оставалось 3 часа. Во взбудораженном мозгу не было и признаков усталости. Стараясь не производить шума, он открыл дверь спальни и чуть задержался на пороге. Из темноты веяло покоем и уютом. Ни спальный гарнитур, ни мягкий ковролин, ни другие неодушевленные атрибуты комфорта не способны сами по себе создать такую атмосферу. Только живое тепло, чуть слышное ровное дыхание, почти неуловимый аромат тонких духов. Лис сбросил халат и, прекрасно ориентируясь в темноте, скользнул под легкое одеяло. В эпицентре покоя и уюта находилось юное горячее тело, лежащее на боку, как всегда, на его половине. Еще не зная, что будет в следующий момент, он без определенной цели провел ладонью сверху вниз, остро ощущая хрупкое плечо, тонкую руку, волнистый рельеф ребер, сужение талии, расширяющуюся линию бедер. Этого хватило, чтобы появилось предчувствие того, что произойдет в ближайшие минуты. Его действия приняли целенаправленный характер. Ладонь исследовала гладкие ягодицы, потом медленно перевалила через выступающую косточку таза и нащупала мохнатый треугольник с остро подбритым нижним углом, чтобы не вытарчивал при демонстрации купальников. Предчувствие переросло в уверенность. Но пока это была уверенность одного человека. Второй спал и никак не проявлял своих намерений. Надо было или разбудить его и спросить, или, взяв в подельники морфея, попытаться вообще обойти его волю. На языке уголовного кодекса это называется изнасилованием с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Будто устраиваясь поудобней, Лис обнял ребенка и перевернул на спину. Девушка что-то пробормотала, но дыхание оставалось по-прежнему ровным и спокойным. Тогда он медленно снял одеяло. В лунном свете матово белели вольготно раскинутые длинные тонкие ноги. Левая вытянута, правая отброшена в сторону и согнута, так что ступня упирается в левую коленку, как шлагбаум. Очень осторожный Лис нырнул вниз и, затаив дыхание, принялся выпрямлять ее, будто просто так, без специального умысла. Проснется или нет? Многие женщины не любят, когда их будет. Успел прорваться твое счастье, хотя потом и придется выслушивать кучу упреков, но это потом, когда дело сделано.
Не успел. Только настроение испортишь, да обломаешь настрой, что, по словам докторов, ведет к импотенции. Как относится к внезапным побудкам ребенок, Лис еще не имел возможности выяснить. Это первая попытка. Хотя ясно, что отказа не будет. Девочка любит это дело. И все же сердце колотилось. Они занимались любовью весь вечер. После последнего раза у нее даже не было сил пойти помыться, но сейчас, когда воля девушки скована сном и ответного волеизъявления не происходит, в сексе появился элемент новизны, обостряющий чувства и усиливающий возбуждение. Беспомощное состояние — один из элементов изнасилования, и, как ни странно, он стимулирует желание. Сейчас все понарошку. Никакого изнасилования здесь нет, это игра. Но отчего она такая увлекательная, когда в обоюдном акте за двоих действует только один человек? Неужели в каждом мужчине сидит насильник? Лису часто говорили это схваченные на горячем любители клубнички. Они вроде бы хотели преуменьшить свою вину. Если такова природа, то против нее не попрешь, с каждым может случиться. А он всегда поступал с ними одним и тем же образом, без всякого понимания, сочувствия и снисхождения. Даже тогда, когда объективной необходимости буцкать их и не было, это уже выходило за пределы раскрытия. Просто шло переубеждение, воспитательный процесс — хотя и не входящие в функции уголовного розыска. Но опера ведь тоже люди. Однажды то же самое сказал врач-психиатр. Ему-то не было необходимости в чем-то оправдываться. Он ссылался на Фрейда, приводил многочисленные примеры из жизни исторических фигур и был довольно убедителен. Но когда он ушел, Лис переглянулся с капитаном Макаровым, и они одновременно покачали головами. Фигня все это. Оказывается, не такая уж и фигня. Он, наконец, сделал то, что хотел. Шлагбаум больше не мешал. Оставалось подобраться вплотную и пристроиться. Вроде как всегда, но на самом деле по-другому, без спросу. Лис поймал себя на том, что ему интересно обойтись без второй воли и одному распорядиться за двоих. Цель уже близка, хотя тут каждый сантиметр являлся существенным препятствием, а каждое движение могло спугнуть, разбудить. Сейчас он этого не хотел. Ритм дыхания ребенка изменился. Лис замер, как Киршев, выслеживающий женщин в черных колготках. Его феномен толковали по-разному, мол, черные чулки стройнят ноги и делают их привлекательней. Тот же психиатр малопонятно объяснил, что актуализируется установка, заложенная в раннем детстве и связанная с обтянутыми черным женскими ногами. Выдвигалась и самая простая версия. Черные колготки были в моде, и в них ходили почти все, причем неоднократные обращения к модницам по радио и телевидению успехом не увенчались, носить опасную деталь туалета не перестали. Впрочем, несколько раз Киршев нападал и на женщин в прозрачных чулках, хотя журналисты умалчивали об этом факте, разрушающем целостность образа маньяка, защитившегося исключительно на черных колготках. А маньяк, возбуждающийся беспомощным положением потерпевшей. Ты не на правильном пути, Коренев. Когда изменить было уже ничего нельзя, девочка проснулась. Но она и не собиралась ничего менять. «Филя, ты зверь! Пятый раз!» — прошептала она, привычно обнимая его руками и ногами.